Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио». В эфире «Просто радио» программа «Душевная среда». А «Просто радио» — это такая большая радиостанция и душевная радиостанция. И, наверное, поэтому только на этой радиостанции могла появиться такая душевная программа, в которой мы говорим о разных душевных психологических вещах и близких к душевным
и психологическим.
И психологическим, да. И тут произошло некоторое рассекречивание, потому что проявились еще два человека, которые вроде оставались инкогнито буквально.
То есть выяснилось, что 10. Не
да, выяснилось, что не один. Я всегда, да, как-то удивляюсь там, о, вау, я не один, это прекрасно.
Люди.
А мы собираемся здесь обычно вчетвером. Мы собираемся обычно четвером. Это психологи, психотерапевты. Четыре человека. Ну, каждый из нас и психолог, и психотерапевт. Рядом со мной Алла Поверенова.
Добрый вечер.
Нина Соловьева.
Добрый вечер.
И я Михаил Жилин. И звезды нашей программы, основной нашей звезды программы, Владимир Рыжковского, сегодня, к сожалению, нет, но он обещал нас слушать. И что-то, наверное, нам тоже говорить по поводу
он,
того, о чем мы будем говорить.
Он не только нас слушает, он еще нас смотрит.
Да, нас можно послушать на Просто Радио. Я надеюсь, что вы и делаете, это правильный выбор. Потом нам можно написать комментарии. Сейчас через пару минут появится пост на официальной странице Просто в Фейсбуке, если вам есть что сказать по поводу того, что мы еще не сказали. Да, если у вас какая-то история, то напишите нам про это.
Понимаешь, все-таки стоит сказать, что сегодня мы будем говорить про отношения, потому что пока ты призываешь радиослушателей что-то сказать про нас.
А вот про отношения, так это же интересно.
Это же есть про отношения.
Да, про отношения, что вроде отношения они есть, но в тот же самый момент их вроде как будто и нет. И тогда это, ну, к сожалению или к счастью, это есть такое свойство у них.
Да. Итак, у нас сегодня передача об отношениях. А в прошлый раз мы говорили о
несчастной любви.
В позапрошлое. А счастье вообще есть оно или нет, и какое оно бывает?
Кстати, о несчастной любви по отзывам радиослушателей очень всем понравилось, что мы именно про несчастную любовь отожгли, вот как оно положено.
Отожгли, да,
как могли. Очень счастливая программа была про несчастную любовь. Как могли мы...
Ничто нас так не веселит, да, как тема несчастной любви.
Не воодушевляет, не вдохновляет.
Да, нас и, я думаю, что людей, которые обращаются к нам за помощью, часто волнует именно тема отношений.
Это, ну, наверное, правда. Я с тобой согласна. Это один из самых, да, распространенных поводов прихода к психологу.
Угу. Отношения, понятно, могут быть вертикальные, про детей и родителей, и мы об этом очень много уже говорили, но сегодня мы будем говорить об отношениях горизонтальных, об отношениях в парах.
Да, и, наверное, основной такой повод, с которым люди обращаются к психологу, звучит, это, кстати, и в вертикальных, и в горизонтальных: помогите мне что-то сделать с партнером.
Чтобы он меня слышал, слушал, делал
любил,
то, что я хочу.
Изменился.
Не изменял.
Не изменял, больше соответствовал каким-то моим представлениям о том, как.
Да, есть еще частный случай этого запроса. Это помогите мне что-то, вот все то же самое сделать с собой.
Чтобы, ну, я, чтобы я годился или годилась для этого прекрасного
человека
партнера.
И для этих отношений.
Для этих отношений.
В принципе, перечень точно такой же.
Забегая вперед, можно сказать, сразу разочаровать наших радиослушателей, что, конечно, ни первая просьба, ни вторая...
невыполнима. Да. Мы этого делать не умеем.
Да.
Ну, мы не умеем влиять на другого человека без его желания, без его желания измениться. И более того, мы не умеем даже менять людей, даже если они просят их менять.
Так что если вы, уважаемые радиослушатели, если вы даже коллективно нас попросите хором, да, чтобы мы вас как-то поменяли, то мы не будем это делать, потому что вы и так самые лучшие, потому что вы слушаете программу «Душевная среда» и «Просто радио».
Да.
Да.
Так вот, собственно, когда мы говорим о том, что люди часто приходят для того, чтобы попробовать изменить себя или своего партнера, чаще все-таки своего партнера, мы волей-неволей упираемся в такую тему стереотипов об отношениях. Ну, такая очень обширная, не очень, может быть, ясная, но мы попробуем как-то ее ограничить.
Мне кажется, вообще все-таки стоило бы начать этот разговор наш. Ну, с некоторых наших, например, обмена нашими идеями, для чего люди создают отношения. И мы сейчас не говорим про профессиональные отношения, про коллегиальные отношения.
Ну, у них тоже есть своя цель, например.
Без
профессиональные отношения создаются, потому что мы выполняем общую функцию.
Я думаю, что с ними значительно проще. да, потому что, ну, обозначить для чего, вот, например, профессиональные отношения писать легче.
Мне кажется, что это может нас перевести в сторону того, что часть отношений создается как функциональные звенья, ну, не на профессиональном поле, а на поле таких бытовых отношений. Часто люди сходятся, потому что им это, например, делать удобно, или они друг для друга выполняют какую-то функцию.
Вот, а тут тоже интересная такая для меня мысль. Вот у нас была прямо, по-моему, не одна даже передача, угу, посвященная семье, угу, как структуре.
Да.
И вот для меня, например, отношения, они не всегда равны семье. И семья не всегда равна... Вот, но это все равно как какие-то отношения, да, но разнообразие тех отношений, которые могут быть у человека, в том числе и горизонтальных, не всегда приводит именно к образованию семьи.
Вот такой формы отношений.
Да, такой формы.
Семья
–
это частная форма отношений, ты сейчас говоришь.
Да. Угу. И вот как раз в семье мы говорили, когда мы поднимали этот вопрос в одной из наших передач, мы говорили о том, что там всегда есть, в том числе, и такая, как ни грустно это звучит, как ни обвиняли нас в отсутствии...
Неромантично.
Неромантично, да, в отсутствии такого возвышенности некоторые наши радиослушатели, но там всегда есть прагматичная часть. Ну, семья должна всегда выполнять, помимо всего прочего, хорошо, если не только это, да, но выполнять определенную очень задачу.
Да, это так.
А вот с отношениями это более такой размытый вопрос.
Это правда, но согласись, что часть отношений все равно строится на каком-то функционале. Часть, может быть, не все отношения, но люди часто сходятся, потому что им что-то друг от друга нужно.
Это правда. Это правда, и я думаю, что в этом есть и закон образования, mm-hmm, да, пар,
да,
и ловушка. Потому что с одной, ну, вот одна из ловушек, она не единственная, одна из ловушек, это когда мне кажется, что я, встречая другого человека, наконец обрету гармонию собственную, получу то, чего мне не хватало, за счет того, что мне другой человек это принесет. Тогда, конечно, я буду очень ждать всячески очень определенных вещей в поведении, в реакциях, в способе, ну, строить со мной там эти самые отношения, коммуникацию у другого человека, буду очень ждать проявления узнаваемых для меня черт там и деталей.
Причем стоит, наверное, сказать, что это может касаться как каких-то очень ясных прямых физических величин, например, мне нужен другой для того, чтобы, не знаю, поддержать меня материально, или дать мне секс, или uh-huh, еще что-нибудь подобное, так и совершенно эфемерных понятий, как мне нужен другой для того, чтобы сделать меня счастливой, или счастливым, реализованным, не знаю, жаждущим жизни и так далее. То есть это более размытые понятия, но часто люди вступают в отношениях именно с этой целью.
В любом случае, вот смотри, какую бы мы из частей ни взяли, в любом случае есть какие-то все-таки функциональные ожидания от партнера.
Ну, я думаю, мы говорили, когда о счастье мы разговаривали, дискутировали, мы говорили о том, что часто люди сходятся, потому что поведение друг друга их привлекает, это такая биологическая опция, поэтому мы не можем не обращать внимания на функционал, мы не можем не обращать внимания на поведение друг друга и на то, какие именно способы реагирования друг на друга каждый из нас вносит в контакт. Это в любом случае будет одно из оснований нашей встречи и попытки завязать отношения длительные.
Ну, согласна, да. Еще я думаю о том, что если мы, ну вот как раз привязываем себя, да, к каким-то ожиданиям, то тогда вот это разочарование, связанное с инаковостью, да, другого человека, оно, во-первых, неизбежно, а с другой стороны, мне кажется, мы заведомо создаем такую более скудную, что ли, модель отношений. Потому что если я хочу, чтобы другой, да, делал только то, к чему я готова, то это предполагается, что я хочу, чтобы другой делал только то, что я уже знаю, на что я уже умею реагировать.
Ой, хорошо, если знаю.
Потому что
иногда я хочу, чтобы другой или другая делали то, что я читал, смотрел, видел у других людей и каким-то образом, там, не знаю, впечатлялся этим и мечтал об этом. Я даже не очень знаю, как это должно выглядеть в отношениях со мной, но предполагаю, что если я до сих пор не становлюсь счастливой, то это не так.
Ну, например, да.
А я вот, не знаю, я вот слушаю и как-то задумался. А
ты сильно как-то
задумался. Да, я сильно задумался, просто, ну, многим людям отношения, вот, не знаю, мне кажется, редко даже кто-то задумывается, зачем им отношения. То есть это как-то автоматом происходит. И вот люди...
А ты задумывался?
Вот сейчас,
или прямо сейчас задумался?
Я думаю, вот нафига, знаешь, сижу, сижу я здесь. А я вот, ну, как-то
и зачем
обычно,
тебе
да,
отношения?
Зачем, да. А вот как-то чаще люди проскакивают этот момент. Зачем отношения? Они говорят, вот нам отношения нужны, и это как-то априори изначально уже нужно, а делайте так, чтобы отношения у нас были крепкими. А вопрос, зачем, он как бы уходит за рамки.
Ну, мне, я сейчас вспоминаю, что, собственно, теория гештальт-терапии, которой мы занимаемся, говорит о том, что быть в отношениях, иметь привязанность и чувствовать себя принадлежащим, там, это, переживание принадлежности кому-то или какой-то общности, это одна из базовых человеческих потребностей. Другое дело, что люди, ну, например, редко умеют создавать крепкие привязанности. Им кажется, что если они будут в отношениях вот этих гендерных, ну, там, с партнером эротическим, то это обеспечит им вот, собственно, весь спектр привязанности, который...
Ну да, есть уже изначально какая-то социальная такая штука, да, что вот надо пойти, надо жениться, надо там выйти замуж или
это
еще что-то.
Это другой мотив, может быть,
например,
в отношениях.
А я вот замечаю другой мотив, что мы как-то про несчастную любовь веселее говорили, а про вот про отношения как-то
все
вот
серьезно.
Задумчиво.
Все серьезно,
что-то
потому,
там
что
такое. Да. А вот ну что-то веселое в отношениях-то есть вот так, чтобы эй-гей-гей, там...
Не знаю.
Пока не весело, не знаю, да. Вот, может быть, если развеселимся, да. А то это будет очень искусственное, натужное веселье.
А у нас естественная такая естественная такая перманентная грусть. Вот да, отношения.
Пока естественная радость только у тебя.
Ну да, я так думаю, о, елки-палки, я заметил, что это такое. Зачем отношения? К чему это? А, да, ну там. Кстати, Easy Like a Sunday Morning. Песня такая звучала недавно на просто, да. Там как бы кажется, что такое лирическое, все так хорошо, а на самом деле
лирический,
сплошная проза поет, как хорошо, что я расстался с этой девушкой, теперь я в Sunday Morning лежу, там все и кайфно, все и так далее. А вот звучит очень лирично, а вот если в текст слушаться, то вот... Как-то так, по-другому.
Ты к чему вот сейчас рассказал?
Так тоже часто бывает в отношениях, когда каждый из нас появляется со своим материалом.
В неожиданной
для другой форме. И, в общем...
К чему ты это сказал? Как-то неожиданно.
Люди, которые сильно хотят отношений, например, могут это игнорировать. А которые не очень сильно хотят отношений, они, конечно, могут в этом месте тоже не очень прояснять, кто для чего появился, что хочет, почему танцует именно этот танец или поет именно эту песню.
А если совсем не хотят, можно устроить скандал, например.
Да, мы говорим не просто об отношениях, мы говорим о том, как эти отношения функционируют. И у нас в прошлый раз в нашей передаче возникла идея...
Да, мы так упомянули такое понятие, как гомеостаз отношений, что отношения живут... Да,
по каким-то своим законам, и, в общем-то, хорошо было бы, если бы это были законы саморегуляции, как, собственно, законы гомеостаза.
Мне вообще давно нравится очень образ, что отношения, они как такой организм отдельный, да, ну, в общем, понятно, что если два человека объединяются, они все равно, ну, создают какое-то уникальное пространство такое своих отношений, которое есть только между этими двумя людьми.
Да.
И каждый что-то в это пространство приносит. Вот кривенькое, оно косенькое, страшненькое или симпатичное, кстати, зависит
от двоих.
От двоих, что кто туда приволок.
И очень часто, возвращаясь к началу нашей передачи, люди, которые обращаются к нам, думают, что если изменить партнера или, например, только себя, то отношения быстренько поправятся. Но вот если эту мысль про гомеостаз, про то, что оба каким-то образом влияют, у нас есть такая присказка сленговая в сообществе психотерапевтов о том, что отношения — это всегда работа именно двух человек, да. И один человек не вытянет.
Или как хлопок, вот даже, да, что в хлопке принимают участие две руки, одной рукой не хлопнуть. Ну вот, и тогда да. Один человек как бы не старался, сколько бы он не вливал туда свои любви, страсти, восторга и так далее, все равно не сможет вытянуть отношения, если второй при этом...
Или это будут такие специфические отношения солитера, например, его носителя, то есть когда один является кормящим.
Я сейчас еще про одну штуку подумала, что вот могут оба вкидывать, но так, скудненько. И тогда...
Жадно.
жадно, да, то есть немножко. Один немножко и второй немножко. И тогда отношения, они вянут.
Слегка приторговывая, например. То есть ты мне, я тебе.
А вот есть у нас, да, комментарий такой, ты мне, я тебе. Наталья пишет нам на официальной странице просто в Фейсбуке: отношения крепкими делает только родство душ. Если его нет, то отношения рано или поздно станут сложными. Это не значит, что они 100% развалятся, просто они будут напоминать пожизненное тюремное заключение.
Слушай, ну вот родство душ — это прекрасное понятие, только не очень понятно.
Понятно,
если
да,
мы говорим о том, что отношения — это какой-то, ну, какая-то система, у которой четкие границы, да, вот Алла это упоминала, я думаю, что вот без четких границ отношения невозможны, чтобы мы понимали, кто кому кто, по каким правилам мы более-менее функционируем, то вот это понятие родства душ, оно сильно эти границы.
А это вообще очень интересно, тут можно в чем-то согласиться с нашей радиослушательницей, а в чем-то очень даже подискутировать, uh-huh. потому что если мы опять-таки будем плясать от этой метафоры, да, что вот отношения такая зверушка, да, которую кормят оба, uh-huh. То вот про родство душ, правда, хорошо бы разбираться, и, к сожалению, ну, мы не можем организовать диалог с автором, да,
этого. Ну, в принципе, можем, если автор перезвонит нам, кстати, по телефону 784-105-3, да.
Или напишет.
Да.
Или напишет, да.
Или напишет, потому что, ну, правда, очень интересно.
Но мы не можем сами сделать этот диалог, нам нужен другой.
Конечно, ну, потому что сами можем только фантазировать на тему того, что Наталья хотела, ну, вкладывает в понятие родство душ, потому что я думаю о чем? Что мы очень часто путаем, ну вот, если это созвучие, ну, любопытство, интерес, вот для меня в отношениях, наверное, очень важная вещь, это для меня отношения живут ровно до тех пор, пока у меня сохраняется живое любопытство к человеку, с которым я в отношениях, ну, нахожусь. Потому так. что если мне человек перестает быть интересен, даже если он функционально очень
удобен.
Комфортен, удобен, угу. для меня, например, отношения в этом месте, ну, начинают затухать. И...
Слушай, но интерес к другому, ну, к партнеру часто возникает как раз в месте непохожести, чем в
конечно,
месте похожести.
Конечно, конечно. Вот я как раз к этому и веду. А родство душ часто подразумевается, что мы с тобой типа там вот, ну, близнецы, братья, да, там, мы с тобой одной крови.
А мы с тобой идентично, например, часто. Часто вот, если расшифровывать это понятие, люди говорят, мы с тобой идентично думаем и чувствуем, идентично реагируем на какие-то вещи, которые с нами происходят.
И тогда, если мы возьмем этот образ гомеостаза, от которого мы плясали в самом начале, то это очень любопытная штука. Мы тогда будем приносить туда, вливать туда, ну вот в эту...
Одинаковые вещи.
Да.
Это будет организм, например, у которого два рта и ни одного выходящего...
Ни одного. И ни одного.
Ни одного, да. Ни одного ни рта.
Кстати, вот что пишут, как... какие-то, наверное, великобританские психологи, как британские психологи определили, или британские ученые что-то там нашли. Пари схожі, принаймні на цьому наполягають психологи, яких опитало видання Huffington's Post. Ну, наверное, это все-таки немецкое видання. На думку експертів, сильні відносини – це марафон, а не спринт. Також вони... перераховують 7 ознак здорових та довгострокових стосунків. А саме, ви можете сміятися над собою і разом. Гаразд. Ви знаходите маленькі способи проявляти свою любов кожен день. Угу. Базова орієнтація на цінності. Угу. Далі що? Ви не даєте один одному підстав для підозр. Далі ви не ведете рахунок. Що це таке рахунок? Тобто...
Я думаю, що це про ту жадність. Да, про те, що ми не вважаємося, да, хто складає в отношеннях.
В ідеалі у стосунках партнери роблять щось для іншого з любові, не чекаючи нічого взамін. Угу. Да, так що ти права. Вот. А що далі? Шостий пункт. Ви разом вирішуєте проблеми замість того, щоб їх уникнути. Угу. Та сьомий. Кожен з вас бере на себе відповідальність за свої помилки.
Ок.
Какие-то комментарии?
Нет.
Хорошо, окей. Тогда...
Да, ну я думаю, смотри, ты перечислил какие-то такие очевидные вещи, которые там считают вот британские ученые важными для создания отношений, но они не очень противоречат этой идее гомеостаза о том, что в каждых отношениях важно, чтобы... энергия перетекала от одного к другому, чтобы не было торга за эту энергию. За ту энергию я сейчас не в эзотерическом смысле говорю. Ну, это, да. Ну, это простые вещи, там, действия, которые мы делаем друг другу, там, слова, которые мы
если
говорим
я тебя,
друг другу.
Да, я тебя обнимаю, только если ты меня обняла, да?
Да. Или там, например, ты мне завтрак приготовила, раз, да? А я тебе за это вечером, да, не знаю, кофе сварю или там, да, ну, постель вот застелю, да, и так далее. То есть если начинается счет, начинается какое-то разрушение, похоже, это, ну, не про романтику, это о каких-то других вещах.
Да, это касается, мне кажется, не только там счета, кто что сделал, а кто что сделал, как хорошее, условно хорошее, так и условно плохое.
Конечно,
да, конечно.
Есть, безусловно. Считать можно работает и в одну, и в другую,
да,
сторону,
угодно,
абсолютно.
Когда,
да,
мы начинаем
и
считать,
при этом,
это уже...
И при этом я не помню ни одних отношений, в которых бы это не происходило, потому что рано или поздно каждый из нас начинает думать, что он вкладывает в отношения больше, чем партнер.
А вот это интересный период в отношениях, да, мне кажется, коллеги, да? Вот если у меня начинают закрадываться мысли, что что-то я, похоже, перетрудилась,
да,
да, в отношениях, это явно говорит о том, что что-то уже в этих отношениях начало происходить.
Они и причем, как... причем, наверное, не сейчас. Уже,
конечно,
какое-то
это
время.
Уже, это уже следствие.
Два рта и ни одного
рта. Ни одного
рта,
да.
Вот, и что-то происходит, чем я начинаю постепенно травиться, и что может мною восприниматься или как-то интерпретироваться, как, собственно говоря, я переусердствовал, я переделал в отношениях.
Вот, я вот подумала, мне правда когда-то нравилась эта киплинговская, значит, что мы с тобой одной крови, да, ты и я, и я вспомнила вот про родственные...
Про родство душ.
Про родство душ, но если мы вспомним как раз Маугли-то, да, то там все не становились одним видом животного.
Угу.
Там как раз принцип...
И переливания даже не делали.
Не делали, да, это mm-hmm. правда. Там принцип был в том, что мы с тобой очень разные. Мы можем быть там, ну, если вот в этой метафоре, кто-то хищником, кто-то травоядным, да, но важно найти что-то, какую-то вот ниточку, не знаю, суть, которая, вокруг которой мы сможем объединиться.
И там, насколько я помню, это были законы джунглей.
Да,
но,
да. Там и, это были законы джунглей.
И, в общем, это мы опять возвращаемся к тому, что отношения, несмотря на то, что вещь это какая-то загадочная и сложная, функционируют по каким-то своим внутренним законам. Вот энергетический закон более или менее понятен. То есть мы должны что-то вкладывать в отношения, вкладывать с двух сторон, вкладывать приблизительно равноценно, если не форс-мажорные обстоятельства. Ну, например, кто-то из нас заболел, и другому приходится больше. И это ограничено по времени.
Мне кажется, тут еще такой комментарий, что мы должны договориться или как-то, чтобы были ясны критерии оценки. Потому что если мы, у нас шкала измерения разная, то как мы поймем, что кто-то вкладывает больше, кто-то меньше?
А это есть один из пунктов, который вызывает кризис в отношениях.
Друзья, а я бы прямо вот, смотрите, вот мы прям как будто тяготеем к математике все-таки в отношениях.
Ну, я вообще...
Ты любишь математику?
Да, я люблю математику,
я помню, да.
Это у меня...
Слабость такая.
Методы для психологов.
Это твое, да.
Статистика для психологов, это такая штука.
А я-то думаю, что вот если мы все-таки вернемся к исходнику, да, о чем говорили, вот мне кажется, я вот сейчас вернулась к теме стереотипов, потому что вот эта сбивка, она очень часто бывает по этой причине. Ну, например, ты хороший пример привела. Если люди в отношениях, и кто-то что-то традиционно выполнял для этих отношений, потом вдруг раз заболел.
Да.
Ну, или что-то случилось.
Да.
Что сломало вот этот привычный, да,
паттерн, который...
Паттерн, да, который...
Оба поддерживали какое-то время. Ну, не знаю, часто бывает так. Мужчина за добытчиком зарабатывает вот деньги.
Ну, например.
Да.
Да. И вот этот мужчина, не знаю, заболел. Или там
уволили
его фирма
работы, да,
разорилась. Уволили с работы. Еще что-то случилось. Вот мне кажется, здоровый гомеостаз отношений, он тогда проявляется, когда женщина может включиться, например,
в этот момент и каким-то образом поддерживать семью на плаву.
Да.
Семью,
да.
Отношения.
Отношения.
Да, в данном случае не обязательно. Это
семья,
отношения.
Да. То есть чуть-чуть в этот момент перекрыть своей энергией вот этот образовавшийся дефицит ее партнера. Но если есть стереотипы, и если я знаю, как отче наш, что не женское это дело, и что если мой мужчина перестал, ну, не знаю, там, совсем по-простому, там, приносить большие деньги...
Мамонта.
Мамонта, да. То я, как женщина, тоже порчусь в этот момент. И даже если я вполне, у меня есть энергия что-то с этой ситуацией сделать, я это делать не буду.
Потому что иначе испорчусь окончательно.
Иначе испорчусь окончательно.
Если ты не выстрелишь шарик, тогда испорчусь я.
Вот-вот-вот, да. И, ну, это вот как метафора, да, потому что это может касаться и наоборот.
Это может касаться чего угодно, да. Включая воспитание, рождение детей, да. Или, например, наличие отсутствия секса в парах.
Да.
Вот у меня был забавный эпизод, для меня забавный, а вообще, наверное, нет, когда пара обратилась за консультацией, потому что их очень сильно напрягало, что их сексуальная жизнь отличалась от сексуальной жизни их друзей в сторону того, что им секса хотелось гораздо меньше, чем всем окружающим. Вспоминаю
старый анекдот.
Они очень по этому поводу переживали, хотя у них было внутри отношений все в порядке. Но как-то друзья насоветовали.
Друзья любили, когда они собирались в общей компании делиться, как это происходит у них.
Опять же, математика пошла, которую я люблю. Да.
И математика, видишь, вызывает в отношениях...
Не в пользу твоих клиентов пошла.
Математика в отношениях вызывает почему-то очень много стыда, неловкости и напряжения. Вот если начинаются счеты, то, что у соседа трава зеленее или у соседей секса больше, то что-то, видимо, с нами не так. И это тоже, я думаю, один из стереотипов,
Конечно, потому что в этом же есть сравнение. Ну, математика, она-то как раз...
Да, ты ввела очень хорошую категорию. Я думаю, что часть отношений начинает переживать кризис или напряжение, когда появляется сравнение.
Конечно,
каково, чего.
Как-то вот у нас не как у людей.
Это у кого у нас?
Да и вообще.
У вас?
У кого у вас?
С какой вы планеты, Михаил?
Просто не у нас, не как у людей. Вот у людей так, все хорошо. Они там это, и секс там 18 раз в 19 дней, да, а вот не то.
Ну, да. Вот мне кажется, что в этот момент идет такое предательство своей питательной среды. Ну, вот, например, два человека создают отношения, которые подходят им.
Да.
Вот то, что мы с вами говорим. Угу. Они сексом
например,
занимаются...
Например, отношения, где женщина зарабатывает деньги.
Например, вот. а мужчина сидит с детьми, да. Например. Да. Или, ну, не знаю, где не занимаются сексом столько, сколько это подходит им.
Вообще не занимаются.
Или вообще им не занимаются. Им это годится.
Они асексуалы, например.
Например, они асексуалы, да.
И вегетарианцы.
И задумались.
И веганы, да. Ну, такое, им подходит, все отлично.
Все подходит, всем хорошо.
Нормально, да, нормальная, в общем, ситуация.
Но тут появляются родители.
Соседи.
Соседи, родители, друзья.
Соседи, родители.
А иногда просто, извините, сети социальные.
Да, да,
где, да я вдруг
понимаю... Вообще масс-медиа-культура
любая.
Стук, дверь, а вы кто? Страница мы. Пришла собачку вашу говорящую посмотреть.
В данном случае, правда, вот эта вот масс-медиа-культура, которая поддавливает со всех сторон, там... Ты сказала социальные сети, я вспомнила вот несколько буквально статей про социальные сети, про букеты, например, когда девушки фотографируются с букетами.
Это
вот
такими, которые
огромными,
все время, мне кажется, что несколько человек поддерживают этот букет,
которые
чтобы
на
девушку не завалило.
Просто дают сейчас.
Да, есть такой бизнес очень,
бизнес,
кстати, стартап, рекомендуем
вот,
как стартап.
И вот, и получается, что, например, в нашей паре цветы не приняты, там, мой молодой человек или моя девушка не дарят мне цветы, а в Инстаграме или
все
в социальных
цветами,
сетях, все с цветами в определенные дни. И тогда, получается, очень нужно быть очень уверенным в себе человеком и сильно не зависит от общественного мнения
чтобы
для того, чтобы не сбиться.
Чтобы пойти против Инстаграма.
Да, пойти против...
Слушайте, вот про цветы это ладно, это полбеды, это такой минутная беда. А дети? А путешествия?
Улыбающиеся дети, да.
Знаю людей, которые мучительно, значит, едут куда-то отдыхать, им ужасно это не нравится. Но чтобы не выпадать, отношения у них очень портятся на этом отдыхе, да, но это же принято, это демонстрация того, что у нас все хорошо.
Это, кстати, один из стереотипов, вот я сейчас вспомнила, что отдыхать нужно обязательно вместе, ездить в отпуск, во-первых, его сначала мучительно выгрызать из графика, во-вторых, потом мучиться вдвоем, особенно если эти два человека и дома-то не очень любят проводить вместе время.
Ну, не знаю, мне так уже как-то не про парность.
Почему? Не про парность. Но это
отдельно...
тоже стереотип. Потому что есть...
Это не про стереотип.
Слушай,
вот,
смотри,
кажется,
Миш,
вот если...
это вот всего лишь говорит о том, что тебе...
Не нравится.
Это не нравится, и ты со своим партнером такие отношения строить не будешь.
Не хочу просто.
И вот, ну, ок, да, и тогда в этом смысле вот как раз... А кому-то подходит.
Да, кому-то все.
И если вот эти люди начнут сравнивать друг друга, велик, например, если человек тебя уважает и считает, что ты там вот мудрый психолог, да, и ты говоришь, что это плохо.
Да. Приходит пара, например, на консультацию, и они так не отдыхают.
Я разве сказал, что это плохо? Я сказал, что мне это как-то вот для меня лично.
Ты сказал, это не про парность.
Я сказал, да, это не про парность. Ну, моей картинки мира.
А, например,
вот смотри, мне не хватило просто вот одной штуки такой, да, для меня.
Ну, я... Окей. Моей картинки мира...
Вот в твоей картинке не про парность. Да.
Для кого-то это может быть сто раз про парность.
Так
и как угодно.
Но мы сейчас в нашей передаче можем это выровнять, ребят. Да, например, мы с тобой можем прицепиться к Мише и сказать, слушай, да, вот добавь.
Да.
Можем, да. А, Вова,
когда
привет,
же,
я тебе
когда
передаю. А вообще-то в обычной жизни...
Это практически невозможно. И, собственно говоря, ладно про отпуск. Это не такое критическое дело. Но, например, для кого-то непропарность может быть отсутствие детей в паре, для кого-то непропарность может быть отсутствие зарабатывающего там мужчины и так далее и тому подобное. Но,
мне кажется, самое важное — знать, что для другого, какой критерий непарности. Что там?
А в чем это самое важное?
Мне кажется, нет.
Знать просто.
А мне кажется, нет. А мне кажется, пара образуется тогда, когда мы честно можем вообще-то, ну, описать
разность
друг другу, как это, ну, вот что для меня годится, да, если, например, ты понимаешь, что для тебя не годится форма отношений, когда люди отдыхают порознь, то важно, чтобы твой партнер от тебя об этом узнал.
Ну, конечно, я об этом и говорю.
А дальше?
А
вот
что
часто
дальше?
Же к нам приходят люди, которые в принципе знают, что партнеру не годится такое положение вещей. Вот с этим самым вопросом, а как его изменить, чтобы ему годилось?
А это вообще интересная штука тогда. А что было мотивацией этих людей объединяться в пару?
Ну, не знали, не было у них отпуска еще к этому времени, например. У них было достаточно... Как это часто бывает? Мы говорили с вами в прошлый раз, что проекции, там, какие-то образы друг друга рождаются, люди сближаются, любят друг друга, начинают вместе даже жить часто. А потом выясняется, что у них ряд несовпадающих элементов, таких мировоззренческих, там, невозможность там вместе отдыхать или не отдыхать, отсутствие детей и так далее и тому подобное, тоже, мне кажется, что наша слушательница написала вот это родство душ. Вот часто под этим красивым большим названием люди имеют в виду именно вот эти совпадающие бытовые взгляды.
Ну да, вот тут даже Володя включается в наш разговор и пишет, что сравнение убивает. И единственное, так я понимаю, мысль его, что может спасти отношения в такой ситуации. Это такая фраза, которую мы часто произносим, которую очень сложно выполнить. Это признать разность. Но признать то, что, да, другой вот такой, и вряд ли, да, мы получим тот результат, который мы хотим. Ну, к примеру, если я, конечно, буду пользоваться... Ну, к примеру, человек меня любит и хочет быть со мной. Но при этом терпеть не может то, что я ему предлагаю. Какую-то форму. Да, в отношениях чего-то.
Да, ходить в цирк, например.
Ходить в цирк раз в неделю, раз в три дня.
Раз в три дня ходить в цирк. Ну, не подходит.
Хорошо, у тебя про меня фантазии жили. Что, конечно, я людей, с которыми живу, исключительно через цирк, да, проверяю, да, если отходили, да, в цирк.
Годика четыре.
Я просто, может, я давно в цирке не был просто. Хотя, с другой стороны, если метафорически подойти к этому.
Метафизический цирк, это тоже хорошо. Вот. И человек начнет стараться, вот то, что ты говорила, очень стараться, да, угадать и сделать то, что ему не нравится, для того, чтобы быть с человеком, который этого от него хочет. Мы очень хорошо знаем, чем это заканчивается.
Да.
Через какое-то время проходит химия, проходит вот это вот...
И там в зависимости от, собственно говоря, формы, в которой человек старается, его личных индивидуальных историй, это может быть либо психосоматическое расстройство, когда сильно старательные люди начинают хронически болеть. Ну, например, чтобы, опять же, не ездить в отпуск друг с другом.
Перед
каждым отпуском, да, не ходить в цирк. Вот. Либо, например, они начинают срываться в такие аффективные вспышки, и в доме поселяются скандалы, которые на ровном месте происходят.
Да, и, ну, в общем, в любом случае, то, что ты описываешь, вообще-то начинают мстить.
Да.
И чаще всего это, конечно, происходит
бессознательно.
Бессознательно, да. Сознательно реже, а чаще бессознательно, потому что это вот как раз та ситуация в паре, когда люди приходят и говорят, не понимаю, что случилось. Он же с таким удовольствием это делал, угу. говорит женщина, да? Или она же была совсем другая.
А тут с мачете бегает куда-то. Да, что да, с ним произошло?
А вот и это правда, да, для вот того партнера, который, ну, я использую это слово все-таки, чуть-чуть ломал, угу. оказывается часто неожиданностью. Откуда берется эта агрессия?
Он даже может не понимать, что он ломал. Если да. второй молчал все да. это время и просто соглашался, то это может быть.
А вот это тоже очень интересно. Кто больше, ну вот поиск виноватых, это опять математика. Да. Да, математика.
А чего? Может быть, и метафизика.
Может, и метафизика.
В цирке. Кто? Метафизика в цирке, это да, прекрасно. Да. Но она где-то там, в районе цирка и начиналась. Да, а вот метафизически, пишите нам комментарии, даже можно не метафизически, а физически, на официальной странице просто в Фейсбуке, а мы к вам вернемся буквально через минуту с небольшим. И снова здравствуйте. Снова в эфире «Просто радио», но «Просто радио» вещает всегда. И также сейчас в прямом эфире программы «Душевная среда» и три психолога-психотерапевта Михаил Жилин, это я, рядом со мной Алла Поверенного и Нина Соловьева, и мы говорим об отношениях. А есть еще у нас четвертый человек, это Владимир Юшковский, который тоже нам пишет об
внимательно
отношениях.
Внимательно слушает.
Слушает, внимательно да. слушает, и мы говорили про потребности, говорили про, например, у кого-то бывают потребности про цирк. Я что-то сказал, что может у кого-то, например, потребность пойти раз в 3 дня в цирк. Владимир нам написал: ничего себе старость ты мне уготовил. Это, наверное, Каля.
Тебе.
А мне?
Тебе.
А тут, а нет, это про старость нет. Он написал признать разность другого, а раз в 3 дня в цирк ходить он не готов.
Вот. А, вот про признать разность другого, я думаю, что мы хорошо обозначили, что одна из вещей, которые разрушают отношения, такое излишнее терпение, когда один из партнеров или оба очень долго выдерживают напряжение этой разности, собственно говоря, выполняя волю второго
есть,
в отношениях.
Да, есть другая сторона.
Да, есть абсолютно другая крайность, когда люди не готовы ничего выдерживать в отношениях.
И ничем жертвовать.
И ничем жертвовать,
вот
ничего терпеть.
Сейчас да. прям противоположный такой, да, посыл, наверное, что все-таки, если мы создаем отношения, я не верю, да, в отношения, в которых я, ну, уж совсем ничего не приношу в жертву тому, чтобы они были.
Другой ну, как минимум, я приношу в жертву свое свободное
свободу,
время.
Да. Слушай, как минимум, вот как раз то, о чем мы сейчас с тобой говорим, то, что я учитываю теперь не только себя, но и другого человека.
Да,
и вынуждена теперь... выбирать каждый раз,
с кем ехать в отпуск,
с кем ехать в отпуск, чем пожертвовать и так далее. И мне кажется, вот это два края. Один мы уже хорошо описали, второй вот этот я... Строю отношения, но я ничего не буду менять совсем. Никогда. Или целиком, как это у меня устроено, или тогда...
Или до свидания.
До свидания.
И, в принципе, это такая частная форма, мы называем это контрзависимое поведение.
Да,
это поведение,
да,
которое да. конфронтирует с любым видом привязанности.
А вот я думаю, что посерединке, да, этих двух краев, которые мы описали, вот тоже, если уж мы так про гомеостаз говорим, еще одна такая мысль, которая, мне кажется, важной в этой теме, что вот как раз мы все время балансируем между отстаиванием чего-то, что для меня важно, и жертвованием во имя того, чтобы ну, был соблюден этот комфорт.
Вот очень интересно, ты говоришь, и Нин, ты говоришь, ты и Алла говоришь, жертвование. Вот, да. может быть, какое-то другое слово, потому что...
А чем
ну,
тебе это не нравится?
Не знаю, жертвование — это все. Ну, какой-то оттенок у меня
у
возникает
меня нет.
лексический такой у меня. Что жертва...
Мне кажется, нормально.
Она, вот...
Это вот ты...
Типа, очень... если вы видели Михаила, его можно попробовать посмотреть по связи.
Да, по FM, да.
Он делает такую большую рыбу.
Да, да.
Когда говорит «жертва», он разводит так широко руками, и жертва в его исполнении появляется. Получается очень круглая, метра на 2 такой.
И да? с большими круглыми глазами такая еще.
Я думаю, между прочим, что многие люди,
я рад, что вам нравлюсь.
Особенно да. те, которые привыкли жить самостоятельно, там, на себя опираться, да. как-то простраивать свою жизнь самостоятельно, правда понимают уступки своей там второй половинки, вот, кстати, еще одна, надо обязательно про эти половинки поговорить, уступки своему партнеру понимают как очень большую жертву.
Или вот, вообще как жертву просто.
Ну, как жертву и как очень большую жертву.
Вообще, какие уступки, я всегда так жил, да. Все, чем
это как будто хотите. Здесь отсутствует выбор. Вот это переживается так, и ты показываешь вот эти вот страшные движения, да, руками.
Я
вот
ему все отдал, да, отдал лучшие
как
годы.
Как будто свои. Здесь отсутствует, но ведь я могу выбирать, что я чуть... Мне настолько хочется, например, быть с этим человеком, что я выбираю, сама выбираю, чуть, например, ограничить какие-то другие вещи, которые, ну, для меня тоже там важны и которые я люблю. Ну, там ту же самую свободу, про которую, да, ты говоришь.
Да, и тут Владимир пишет нам, я строю отношения или обеспечиваю себе максимальный комфорт? То есть вот как бы, ну...
Это хороший вопрос. Мне кажется, что почему или? Мне кажется, и-и. Потому что я строю отношения.
И этим обеспечиваю себе комфорт.
И в этих отношениях я слежу и за своим комфортом в том числе. И вот этот выбор, про который ты говоришь, часто люди обращаются, в том числе в терапию, или рассказывают о своих партнерах, когда о своих отношениях они жалуются как раз на вот эту якобы безвыборность.
Да.
Ну, типа,
да.
Я должна была так сделать. Или, ну, по-другому же не получается, поэтому мне нужно, я вынужден, и так далее, и тому подобное. И вот этот выбор исчезает там, где я ставлю бегунок либо на себе, либо на партнере.
Конечно. А вот, помнишь, мы когда упомянули первый раз, да, что вот про этот гомеостаз отношений, там у нас в прошлой передаче мы говорили о том, что даже если отношения завершаются, а они, к сожалению, иногда завершаются...
Или к счастью.
Да. То из отношений можно выходить в двух состояниях.
Да.
В состоянии, когда я, ну, приобрела что-то, обогатилась чем-то в этих отношениях, даже если они завершились. И наоборот, да, как-то упластилась,
истратилась,
да, вот прямо же, вот мы по нашим клиентам это, ребят, правда можем видеть, когда человек приходит и говорит, что, боже мой, я себя не узнаю, меня не узнают другие. Даже в телесной метафоре иногда говорят, от меня там осталась половина. Да, но в телесной это более быстрее поправимо, чем эмоционально. Когда человек разучился хотеть, разучился получить, ну, впечатляться чем-то, возбуждаться на что-то.
Но мне кажется, вот такая реакция, такой выход может быть только из отношений, где вот этой свободы выбора оставаться, не оставаться, быть, делать то, что хочет другой, или то, что хочу я, нету.
И где нарушен метаболизм?
Вот этот вот, да.
И где нарушен метаболизм? Где я, например, только вот все время...
Только кормлю. Только терплю, или наоборот,
да.
Только не терплю.
Да. То, конечно, будет истощение. Или наоборот, да, в общем, иногда отношения, даже там бывают какие-то такие трагичные, они кажутся какие-то заряженные. Но человек выходит, проходит какое-то время, да, там заживают, значит, царапины, и понимает, что вот, не знаю, там эти отношения развили его в чем-то. Он точно что-то про себя узнал новое, он точно чему-то научился в этих отношениях. Он в чем-то окреп в этих отношениях, он выбор свой делает, ну, более качественно.
Да. Это, наверное, ты говоришь не про то, что на ошибках учатся, хотя так звучит. Но я думаю, что ты говоришь о том, что иногда даже очень тяжелые отношения способны нас, ну, как-то вырастить, создать ту среду, в которой мы обретаем что-то новое, в том числе какие-то новые наши психические реакции, которые нас более обогащают, чем нет.
Да. Слушательница Марина пишет нам комментарий: отношения крепкими делает обоюдное желание быть вместе. То же самое обоюдное желание сводит людей. Человеку нужен человек. Ведь хорошо же, когда люди находятся вместе. Ну и можно с этим даже, да не без слова даже, и согласиться. Хорошо, когда людям хорошо вместе. И снова в эфире просто радио программы «Душевная среда», и мы завершаемся.
Последние минуты уже нашей программы.
Да.
Сегодня в эфире была Алла Поверенова,
Нина Соловьева
и Михаил Жилин. Мы говорили об отношениях, и вот у нас в самую последнюю минутку пришел такой комментарий от девушки Марины, кажется, которая сказала,
Марина,
что для того, чтобы люди были вместе, для того, чтобы сформировались отношения, достаточно желания двух людей быть в этих отношениях. Вот у меня много очень очень вопросов к этой фразе. Я бы хотела еще продолжить.
Мне кажется, хорошая тема. Вот вполне, да, мы обычно традиционно говорим о следующей теме передачи. Вот вполне хорошая тема поговорить, что
Достаточно ли одного желания?
Или почему, когда у людей вроде есть желание
быть вместе,
а отношения не складываются?
Или, например, по их мнению, вообще желания никакого вместе нет быть,
но они вместе,
но они зачем-то и никак, вместе. И зачем-то вместе.
Вот это страшно.
И это вот тоже там как, такое что-то.
Ну, в общем, у нас возникла такая идея поговорить про разные формы специфических странных патологических отношений. И мы будем в следующий раз об этом говорить вдвоем с Михаилом Жилиным. И я думаю, ну, кто как не мы, поэтому оставайтесь, пожалуйста, с нами.
И мы вам расскажем про всю патологию
человеческих отношений каждую среду.
С 22 до 23. Вот. Психологи и психотерапевты расскажут вам что-то сказочное.
А сегодня мы прощаемся.
Передача «Душевная среда».